Глава вторая. Ужин кончился. Открытая веранда отеля у водоската была мягко освещена. За столиками собрались почти все постояльцы. Появились Саймон и Линет Дойл, и с ними высокий, представительный, седоголовый господин со свежевыбритым американской выделки острым лицом. Пока они мешкали в дверях, Тим Алертон встал из-за столика и направился к ним. «Вы, разумеется, не помните меня», — учтиво сказал он. «Я кузен Джоанны Саутвуд». «Ну, конечно, какая я глупая. Вы Тим Алертон, а это мой муж». Голос ее чуть дрогнул. «От гордости, от застенчивости. И мой американский опекун, мистер Пеннингтон. Разрешите познакомить вас с моей мамой», — сказал Тим. Несколько минут спустя они все сидели одной компанией. В углу Линет по обе стороны от нее соловьями разливались Тим и Пеннингтон. Миссис Алертон разговаривала с Саймоном Дойлом. Открылась дверь. Прелестная фигурка в углу напряглась и тут же расслабилась, когда вошел и пересек веранду невысокого роста мужчина. Миссис Алертон сказала: «Вы тут не единственная знаменитость, дорогая. Этот смешной человечек — Эркюль Пуаро». Она сказала это, между прочим, как светская дама, желая заполнить неловкую паузу. Однако сообщение живо заинтересовало Линет. «Эркюль Пуаро? Ну как же, я слышала о нем?» Она погрузилась в задумчивость, и сидевшие по обе стороны мужчины сразу увяли. Пуаро был уже у края веранды, когда вдруг затребовали его внимание.
«Присядьте, мсье Пуаро! Какой прекрасный вечер!»
Он послушно сел.
«Да, конечно, мадам, действительно красиво».
Он любезно улыбнулся миссис Оттерборн. «Зрелище было впечатляющее. Черная шелковая хламида и дурацкий тюрбан на голове». Миссис Оттерборн брюзгливо продолжала.
«Сколько знаменитостей подобралось! По нас скучает газетная хроника. Светские красавицы, известные романистки!»
Она хохотнула, сделанной скромностью. Пуаро даже не увидела, почувствовал, как передернулась сидевшая напротив сумрачная девица, еще больше покрасневшая.
«У вас сейчас есть в работе роман, мадам?» — поинтересовался он.
Тот же стеснительный хохоток.
«Я дьявольски ленива, а пора приниматься. Мои читатели проявляют страшное нетерпение, не говоря уже о бедняге-издателе. Этот плачется в каждом письме и даже по телефону».
Снова Пуаро почувствовал, как в тени шевельнулась девушка.
«Не стану скрывать от вас, месье Пуаро, что здесь я отчасти ради местного колорита. Снежный лик пустыни — так называется моя новая книга. Это сразу захватывает, будоражит мысль. Выпавший в пустыне снег тает под жарким дыханием страсти».
Что-то пробормотав, Розали поднялась и ушла в темный парк.
«Нужно быть сильным!» — продолжала миссис Оттерборн, мотая тюрбаном. — «На силе держатся все мои книги, важнее ее ничего нет. Библиотеки отказываются брать? Пусть. Я выкладываю правду. Секс. Почему, мсье Пуаро, все так страшатся секса? Это же основа основ. Вы читали мои книги?»
— «Увы, нет, мадам. Извольте знать, я немного читаю романов. Моя работа...» Миссис Оттерборн твердо объявила.
«Я должна дать вам экземпляр под фиговым деревом. Полагаю, вы воздадите ей должное. Это откровенная, правдивая книга».
«Вы чрезвычайно любезны, мадам. Я прочту ее с удовольствием». Минуту-другую миссис Оттерборн молчала. Теребя на шее ожерелье в два ряда, она живо огляделась.
«Может, схожу-ка я за ней прямо сейчас?» «Умоляю, мадам, не затрудняйте себя. Потом...» «Нет-нет, ничего затруднительного», — она поднялась. «Мне хочется показать вам, как...»
«Что случилось, мама?» Рядом возникла Розали.
«Ничего, дорогая, просто хотела подняться за книгой для мсье Пуаро.
Под фиговым деревом я принесу».
«Ты не знаешь, где она лежит, я схожу сама».
«Нет, я знаю». Через веранду девушка быстро ушла в отель.
«Позвольте поздравить вас, мадам, с такой прекрасной дочерью». «Вы Розали? Да она просто прелесть. Но какая же трудная, мсье Пуаро. Никакого сочувствия к немочи. Думает, что знает лучше всех. Вообразила, что знает мое здоровье лучше меня самой».
Пуаро остановил проходившего официанта.
«Ликер, мадам, Шартрес. Мятный ликер».
Миссис Оттерборн энергично замотала головой.
«Ни-ни! В сущности, я трезвенница. Вы могли заметить, что я пью только воду. Ну, может, еще лимонад. Я не выношу спиртного.
Тогда, может, я закажу для вас лимонный сок с содовой водой?
Он заказал один лимонный сок и один бенедиктин. Открылась дверь, с книгой в руке к ним подошла Розали.
«Пожалуйста», —
сказала она. Даже удивительно, какой у нее был тусклый голос.
«Мсье Пуаро заказал для меня лимонный сок с содовой», — сказала мать.
«А вам, мадемуазель, что желательно?»
«Ничего».
И, спохватившись, она добавила:
«Благодарю вас».
Пуаро взял протянутую миссис Оттерборн книгу. Еще уцелела суперобложка, яркое творение, на коем стриженная под фокстрот дива с кроваво-красным маникюром в традиционном костюме Евы сидела на тигровой шкуре. Тут же возвышалось дерево с дубовыми листьями и громадными неправдоподобного цвета яблоками на ветвях. Называлось все это подфиговым деревом Соломеи Оттерборн. На клапане шла издательская реклама, в которой этот очерк амуров современной женщины горячо превозносился за редкую смелость и реализм. Бесстрашное, неповторимое, правдивое — такие они нашли определения. Склонив голову, Пуаро пробормотал: «Я польщен, мадам». Выпрямившись, он встретил взгляд писательской дочки и почти непроизвольно подался в ее сторону. Его поразило и опечалило, сколько боли стыло в этих глазах. Поданные напитки доставили желанную разрядку. Пуаро галантно поднял бокал.
«Ваше здоровье, мадам, мадемуазель».
Потягивая лимонад, миссис Оттерборн пробормотала:
«Восхитительно! Как освежает!»
Все трое молча созерцали нильские антрацитно сверкающие утесы. Под лунным светом они являли фантастическую картину, словно над водой горбились спины гигантских доисторических чудищ. Потянул, и тут же ослаб бриз. В повисшей тишине зрело как бы ожидание чего-то. Эркюль Пуаро перевел взгляд вглубь веранды на обедавших. Ошибался он, или там тоже пребывали в некоем ожидании? С таким чувством зритель смотрит на сцену, когда вот-вот должна появиться премьерша. В эту самую минуту, словно с каким-то особым значением, разошлись обе створки двери. Оборвав разговоры, все обернулись. Вошла хрупкая, смуглая девушка. Помедлив, она намеренно прошла через всю веранду и села за опустовавший столик. В ее манерах не было ничего вызывающего, необычайного, и все же это был явно рассчитанный театральный выход.
— Да, — сказала миссис Оттерборн, вскинув голову в тюрбане, — высокого же мнения о себе эта девица.
Пуаро отмолчался. Он наблюдал за девушкой. Та специально села так, чтобы через всю веранду глядеть в упор на Линет Дойл. Скоро, — заметил Пуаро, — Линет, наклонившись, сказала что-то и переменила место. Теперь она смотрела в другую сторону. Пуаро в раздумье покачал головой. Минут через пять та, другая, перешла на противоположный край веранды. Выдыхая сигаретный дым и еле заметно улыбаясь, она являла картину душевного покоя. Но и теперь ее раздумчивый и словно невидящий взгляд был устремлен на жену Саймона Дойла. Вытерпев четверть часа, Линет Дойл резко поднялась и ушла в отель. Почти сразу за ней последовал муж. Жаклин де Бельфор улыбнулась и развернула свой стул. Закурив, она смотрела теперь на Нил и продолжала улыбаться своим мыслям.